Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Вы знаете, вот я не люблю февраль, потому что в конце января у меня чувство полного насыщения зимой, и я думаю, что все, достаточно. Пожалуйста, остановите все. Я уже хочу зелени, ручейков, воздушных змеев, света, солнца, а тут метели и снега. Еле откопались москвичи в эти выходные. И вот мы снова встретились. Здравствуйте. Пятница в прямом эфире «Теорема».
Да, это Андрей с вами и Виталий. И я думаю, что в такую погоду особенно хочется подумать о вечном. О том, не только что природа тебя радует, да, а посмотреть, не знаю, копнуть в глубину человеческой культуры, достижений культуры. Вот. И сегодня мы на особенную тему поговорим. У нас спецвыпуск. В гостях у нас замечательный исполнитель
практически оперы. Практически дипломированный певец оперного театра. Ни много ни мало, настоящий эксперт в этой
достаточно
области.
Достаточно необычно вообще, на самом деле.
Эрнест Багдасаров. Ну, кажется, что раз оперный певец, должен быть какой-то очень грузный мужчина, таких уже в годах, солидный.
Грустный, такой. Очень грузный и грустный.
Грузный, грустный, да. Почему, кстати, такая ассоциация? Потому что Лучано Паваротти у всех сразу же на уму. Но нет, он молодой, он такой, ну, нормальный, модный.
Моден, перспективно, обаятельный.
Да, и вдруг оперный певец. Почему вообще? Как это получилось, Эрнест?
Доброе утро. Всем доброе утро. Привет. На самом деле я не могу вам сказать, как так получилось, потому что в моей жизни это было абсолютно неожиданно.
Как можно неожиданно стать оперным певцом?
Я сейчас расскажу, да. Я вообще в какой-то период моей жизни не было музыки практически вообще, то есть она отсутствовала. Потом после школы я поступил в педагогический колледж на физкультурное отделение. Отучился там год.
Это помогло развить мне легкие.
Не было, да, да. Чтобы, кстати, зря понимать, смеешься, так оно
так
и было.
Да. То я не смеюсь.
Физическое развитие, оно действительно помогло. Вот, но проучившись там год, я понял, что, конечно, это не мое. И мне там стало настолько грустно. Вот я пришел к родителям и сказал: мама, папа, я хочу быть музыкантом. Для них это, конечно, было шоком, особенно для мамы. Ну, то есть, как бы, доучись, а потом делай все, что
угодно. То есть, у тебя нет наследственности какой-то в семье, преемственности? Знаешь, мой дедушка был там, пел с Шаляпиным, мой папа там еще пел.
Нет, у меня нет профессиональных музыкантов. У меня отец саксофонист, вот, и кларнетист, играл раньше на кларнете и саксофоне, но профессиональных музыкантов в моей семье нет. Вот, и вот я такой один поехал в 2007 году в Гнесинку на прослушивание. Приехал, мне сказали: ну, голосочек есть, давай попробуем. Взяли на подготовительные курсы, и я попал к педагогу, который просто влюбил меня в это искусство. Вот, спустя пару лет я был поглощен этим полностью.
А как ты понял, что голосочек есть, чтобы поехать в Гнесинку? Друзья говорили?
Как? Я и до этого пел где-то. Как-то что-то там под гитару. Ну, то есть как бы как-то в моей жизни музыка присутствовала. Вот.
Ну, поэтому, в общем,
о профессии.
Да. У нас такой замечательный гость. Мы сегодня еще поговорим о музыке, вообще о ее значении. На самом деле, у нас есть несколько больших вопросов, которые мы хотим посудить дальше, об идеологическом значении, вообще музыки в целом. И об опере, в частности, жива ли она вообще? Что
такое
опера? У нас
опрос есть в нашей группе. Да. Просто он так звучит: опера. И три варианта ответов. Да, ну, что-то непонятное, вычурное, устаревшее. Вообще, зачем это надо? Второй вариант — это высший вокальный пилотаж, он достоин уважения. И третий вариант — восхитительная музыка, в ней стоит разобраться, я ее обожаю. Вот такие три варианта, к чему у вас душа больше лежит. Заходите в нашу группу ВКонтакте и голосуйте.
А также у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm и номер для звонков и сообщений в Вайбере и Ватсапе +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Присоединяйтесь, на самом деле нам важно очень ваше мнение. Может быть, вы сами занимаетесь пением, вы вообще хотите позвонить и спеть нам что-нибудь. Мы рады.
Вот это сейчас опасно.
Нет, нет.
Или спеть дуэтом.
Почему нет? Да,
вот когда вы всегда мечтали спеть дуэтом с оперным певцом. У вас есть такая возможность, звоните и пойте. А, ты хотел нам, Виталий Александрович, что-то про пение рассказать?
Да нет,
про эпоху неолита.
Я вообще не знаю, существовала ли она на самом деле. С разных точек зрения, да, по-разному. Но на самом деле смешное определение такое, вот можно в интернете найти, в частности, на Википедии. Пение – вокальное искусство. С точки зрения своего происхождения феномен пения возникал в период неолита.
Угу.
Так вот. И так вот, знаешь, бац, и ты должен поверить сразу. Вот.
Да вот.
Если ты молодой человек, ты читаешь такой, хочешь разобраться, что такое опера, что такое пение, и как бы сразу веришь, да, вот в период неолита возникло. Как особая звуковая экспликация. Эмоционального строя. Подожди, не перебивай.
Ой.
Соединяющая смех и плач в одну целостную вокальную гамму чувств. И лишь в предосевое время в процесс пения устойчиво внедрились инструментальные средства и семантика речевой контекст.
То есть раньше это просто было...
Причем вот мне понравилось соединяющий смех и плач.
Если бы я прочел это определение, я бы никогда не стал заниматься пением.
Я бы не пошел.
Я бы плакал и смеялся, наверное.
Я вообще слово «экспликация» встречал только в БТИ обычно. Это связано с поэтажным планом квартиры. А здесь почему-то эмоциональный строй каким-то образом...
Эксплуатируется.
Да.
Ну вот есть различные виды пения: солевое, ансамблевое, дуэт, трио и так далее, и хоровое. Получается, что сольное, прошу прощения.
Солевое, сахарное.
Да.
Попса сахарная.
Получается, что, ну, опера солевое, да, потому что как бы, опера драма,
суть,
плач.
Соль вообще там.
Да.
Ну, получается, опера это что? Это сольное пение, сбивающееся на все остальное, на то,
нет,
что там
опера это скорее соединение всех. Вот то, что ты прочитал сейчас. Mm-hmm. Это и ансамблевое пение, это и сольное пение, и что там еще?
И хоровое.
И хоровое, да. Это опера, это соединение всех искусств вот этих различных.
Подождите, я вам еще про пение прочитаю. Вот вы живете, поете, слушаете музыку, а вы не знали же, что происхождение пения связано со стремлением человека выразить свое настроение в звуках голоса. Постепенно развиваясь, пение становится предметом особого искусства. Слова благодаря пению обретают больший рельеф. Речь в соединении с пением производит особенно сильное, захватывающее впечатление. Для пения, как искусства, необходима правильная, натуральная постановка голоса и техническое вокальное развитие.
Ну, вот это, знаешь, когда просто берут, вот что-то существует, да, вот мне кажется, ребенку даже, не знаю, там, с года не нужно объяснять, что такое пение.
Конечно.
Просто они знают, да?
И вот это кстати, берут... знаете, интересный факт, что каждый ребенок, который рождается, он начинает кричать с ноты ля.
Вот оно.
Каждый.
Вот. Мне казалось, с ноты ма, а на самом деле с ноты ля.
Поэтому пение, оно...
Он же кричит.
От истоков.
Ля! Ля!
440 герц. Нота ля.
Каждый человек на земле.
Я вот сейчас записал.
Это
и
невероятно.
Даст Бог, удастся проверить еще раз. Два раза я пропустил уже.
Так вот. Когда берут вот какое-то, да, что-то всем понятное и стройное такое, да, и пытаются положить на бумагу, описав это, получается что-то смешное, как сейчас мы прочитали.
Скорее. А про оперу знаешь, какое определение? Вот ты вот знаешь вообще, что такое опера? А мы сейчас тебе скажем.
Да, кстати, вот интересно.
От итальянского языка опера — это дело, труд, работа. То есть труды, изделия, произведения. Род музыкально-драматического
произведения. Множественное число
опус.
Опус,
да. Значит, опера — это род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки. Кивает, значит, правильно. В отличие от драматического театра, где музыка выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. А литературная основа оперы является либретто, слышали вы это слово, оригинальное или основанное на литературном произведении. То есть переписанное литературное произведение для оперы — это либретто.
Да, переложение.
Как сценарий в фильме.
Ну, да, да, в общем-то.
Да. Вот такой краткий ликбез по опере. Но на самом деле, мне кажется, что в конце сегодняшней передачи вы, если не соберетесь сразу же купить билеты, то, по крайней мере, вы подвинетесь дальше в своем понимании, нужна ли опера или нет.
Вот вообще. Начнем вообще с того, действительно, что многие люди думают, что опера не нужна, это что-то непонятное, устаревшее.
Я шел вот по улице, например, вчера, я даже тебе написал от избытка чувств, я иду и думаю, я смотрю просто на людей, вот простых, ну, рабочий крестьянский народ даже на улице Москвы. Хотя это не самый рабочий крестьянский народ, который в нашей стране можно найти. Но вот, знаешь, простые люди. Вот я иду, смотрю на них зимой, которые мучаются, чтобы дойти там 15 минут от торгового центра.
Электричка на 6 часов утра, вот там реально рабочие.
Да, можно так, да, можно глубже, конечно. Это тоже, кстати, нам близко. Так вот, еду я, например, в электричке, смотрю на людей, оглядываюсь вокруг и думаю, вот каждый сейчас, кто в наушниках, наверняка оперу слушает.
Просто представляю. представился.
Конечно, потому что, что она же еще? Так близка нашему народу. Вот мне кажется, в нашей стране многие люди, если они были в опере, то один раз и как прививку получили.
Вот как я. Я да. был в 12 лет на опере «Тоска». Ну, это одна из таких топовых. Опер, да, самых популярных.
Да, популярных.
О чем?
Я ничего не понял. Я вообще не понял, зачем меня сюда притащили, что там происходит, почему они так заунывно, скучно все поют. Угу. Я хочу уйти и послушать Земфиру.
Спал?
Нет, я не спал. Ну, некоторые спали.
Но в том возрасте, да. А если вот ты в 50 приходишь, как бы ты благополучный в целом в жизни человек, ты пришел на оперу, потому что, ну, как бы у вас культурный вечер.
Ну, как бы надо.
Да, да. И вот ты пришел в дорогом костюме, сел. Угу. Вполне возможно, что ты бы спал. Хорошо, поехали дальше. В целом, об опере. Эрнест, вопрос эксперту. Как ты вообще попал? Ты рассказал...
Почему? Опера выбрала тебя, да. Ну, как бы ты сказал, что ты уже пел, у тебя была какая-то музыка была в жизни. Почему именно опера, почему не рок, не
вот,
поп-музыка,
мне такой же вопрос.
Не шансон, в конце концов?
Я, может быть, вас сейчас удивлю, но я занимался роком. Я занимался роком, я даже играл в группе музыкальной.
Меня не удивишь, я знаю.
В рок-группе, вот, я играл на электрогитаре и пел в ней. Ну... до какого-то момента своей жизни это продлилось, потом просто интересы разошлись.
Ты рэп читал когда-нибудь в жизни?
Нет, никогда.
Мы тебя научим.
Никогда не читал рэп. Но в рок-индустрии я был, да, какой-то свой определенный период своей жизни.
В чем ключевое отличие классического оперного пения от пения эстрадного?
Ты знаешь, наверное, я не могу сказать... у нас просто в России нет культуры эстрадного пения. Вот как таковой. То есть за рубежом она есть. Есть школа, есть определенные какие-то каноны, по которым люди поют. И это действительно красиво. У нас, к сожалению, очень редко попадаются певцы. Ну, может быть, вот из таких, из прошлых лет, это может быть Долина только, которая действительно владеет вот такой джазовой школой эстрадной, которая может показать пример.
Мы можем сказать,
пример.
Что Муслим Магомаев, например.
Муслим Магомаев, я все-таки отношу его больше к классической школе. Он, конечно, пел на концертной эстраде, но все-таки он классический певец
Эдуард
классической
Хиль.
Школы.
Марк Бернес.
То же самое. Вот Марк Бернес, конечно, не могу отнести к классической школе, но все-таки это классическая концертная эстрада.
А давай по полочкам. Вообще, какое бывает пение в этом смысле? Мы поняли, что классическое бывает, оперное, да?
Да.
И эстрадное. А в чем
эстрадное?
Вот...
Ну, то есть, как бы оперное пение, чисто вот оперное, которое, оно более узконаправленное, что ли. У вас вы только поете в театре, вы поете какие-то романсы и так далее.
Да, а технически?
Технически, ну, разве что на концертной эстраде гораздо легче петь. То есть, ну, как бы какие-то технические моменты тебе не нужно прилагать столько усилий. У тебя просто задействованы немного другие мышцы.
Но в целом стиль отличается, верно? То есть вот эти все вещи, они...
конечно.
Это разные стили.
То есть это более облегченный стиль, который нужно облегченно петь, без вот этого надрыва, нагрузки какой-то.
Ну, я слышал просто вот от нашей знакомой, близкой достаточно, она в Гнесинке тоже училась, и она пошла на эстрадно-джазовый. И вот потом, например, петь, скажем, в современном каком-то стиле, да, там, R&B, да, вот такой подпевки. Опять-таки, ей очень тяжело, потому что она сбивается на такую эстрадно-джазовую манеру исполнения, знаешь, такую в чем-то для нас более классическую. Я не говорю, что это классическая прям школа, о которой мы говорили, Марк Бернес и так далее. Но вот она звучит как-то чуть-чуть немножко по-другому, да? Вот, то есть, я правильно понимаю, если ты что-то одно научился, то ты так и поешь.
Да, вот поэтому я и говорю, что у нас нету как бы школы такой вот целенаправленной именно эстрадной школы в России. Ее очень мало.
И слышно обычно у певцов, слышно, вот этот вот, наверное, джазовый, этот народник, слышно,
да,
что он
да,
поет
да,
как народник.
Конечно, это
а этот
слышно.
Вообще не поет.
А почему нельзя взять и перепрофилироваться, научиться чуть по-другому петь?
Потому что пение — это мышцы, это как спорт. То есть,
что накачал, то и
да.
есть.
Так много есть. Нового сегодня вообще, мне
кажется. Это, пение, оно вообще на ощущениях все. То есть, как бы, если вы набили определенные мышцы, дыхание, диафрагмы, здесь мышцы, там мышцы, гортань опустилась.
Бицепс подкачали определенным
вот.
образом.
То есть вы так
микрофон
и поете.
Микрофон держите.
А в другом стиле нужно другие мышцы задействовать. И это нужно переучиваться, и на это.
Ну, соответственно, оперный певец, у него одни мышцы задействованы, а певец тяжелой рок-музыки, который
да,
там
конечно.
Скримит, например,
конечно,
постоянно, расщепляет связки. У него совершенно другая техника и другие мышцы задействованы.
Разный смык связок абсолютно. То есть как бы разные мышцы задействованы.
Все это техника и, на самом деле, искусство и наука, я бы сказал, да, этому учат.
Да.
Вот ты, когда пришел в Нещенку, ты просто пел, как умел, да? А потом
да,
тебя начали учить,
да,
а как надо, ставить
я просто,
тебе голос.
Я даже, я больше скажу, я не умел петь. Я просто пришел, вот у меня был просто голос, и все. Я, которым я мог извлекать какие-то звуки. Приблизительные хотя бы. Вот. И потом год за годом, вот уже 11-й год я занимаюсь этим искусством.
Почему тебя взяли?
Ну, мне сказали, что голос есть, давай попробуем. Вот это то, что я услышал от профессора, который меня прослушивал.
Можно сказать, что опера — это такая, знаешь, высший пилотаж, что это самая высокая точка вокального искусства, а все остальное — это просто что-то вот попроще для непрофессионалов.
Знаешь, я не придерживаюсь такой точки зрения. То есть для меня...
Значит, пренебрежения к другим стилям
нет,
музыки нет.
У меня нет абсолютно. Я не знаю, как у других певцов оперных, может быть, и есть, но для меня, допустим, если джаз, то в джазе есть своя вершина какая-то.
Угу.
Если это эстрада, в эстраде тоже есть своя вершина.
Угу.
Просто абсолютно разные стили, и их сравнивать не совсем корректно.
Как ты относишься к совместным музыкальным трекам оперных певцов, популярных, знаменитых и поп-музыкантов?
Ну, мне вообще сразу Queen, например, вспоминается проект.
С Pavarotti?
Night in the Opera.
Сепультура с Pavarotti был.
Да, был. Pavarotti вообще, он в этом плане был очень смелый человек.
В свое время.
Да, он со многими певцами эстрадными перепел, и были даже большие концерты, туры, то есть это... Я нормально к этому отношусь, абсолютно.
Вот недавно Эд Ширан, небезызвестный британский поп-музыкант, спел с Андреа Бочелли.
Не, но сейчас другое время, на самом деле, когда речь о крупных, мне кажется, таких проектах шоу-бизнеса, да, мы об этом говорим, это же шоу-бизнес. Тогда ничего, мы ничему не чужды, как бы все понятно. Давайте пойдем дальше. Как стать вообще оперным певцом? Что нужно для этого? Вот, допустим, нас сейчас кто-то слушает, и все. Ой, прям.
У меня
вот
есть голос, меня все хвалят.
Ко всем, да, молодым людям, которые задумались.
Ну, на самом деле, я бы посоветовал иметь желание много работать. Потому что иметь голос и какие-то данные — это далеко не все, что нужно иметь. Оперный певец и вообще любой певец — это комплекс неких качеств. То есть это и голос, и слух, и какие-то внутренние качества, твоя дисциплина, работоспособность.
Артистизм.
Артистизм, ну да, как бы полный комплекс всех вот этих качеств, они должны как-то слиться воедино. Вот, и если чего-то одного не достает, это, конечно, очень сложно. Нужно много работать, очень много.
Угу. А зачем вообще становиться оперным певцом? Не, просто я подумал.
То есть, есть ли в этом выгода какая-то? Много ли получает оперный певец?
Ты знаешь, ну, как бы среднестатистический оперный певец в театре, который просто сидит на ставке, получает где-то, ну, вот по Москве, если взять, получает от 40 тысяч, ну, там, до 100, в зависимости от того, сколько,
ну, в общем,
сколько
обычная московская
поет.
Такая, ну, да, неплохая московская зарплата.
Да, то есть я не могу сказать, что это какие-то олигархи люди, но, в принципе, они не бедствуют. То есть у них есть и какие-то халтуры, камерные концерты и так далее. То есть, ну, как бы...
Ну, в общем, можно одну штуку снимать.
Опять-таки, мы в такое время живем, когда все так смешивается, и, на самом деле, мне кажется, сейчас бывают корпоративы, когда там на корпоративе вначале какой-то рэпер выступил, потом вышли в оперу, спели.
На самом деле, меня это очень радует, что в последнее время как-то на корпоративы больше стали люди интересоваться именно вот классическим
искусством.
Ты выступаешь
на корпоративах?
Я не на корпоративах, я выступаю, знаешь, в каких-то концертах, то есть приглашают, ну, называют определенную сумму, за которую ты должен спеть, приглашают, вот, допустим...
Ты говоришь, нет, это мало.
В сентябре мы пели в Камергерском переулке в центре, на День города. У нас была серия концертов, 6 концертов подряд мы пели. Вот. Это было интересно, это был хороший опыт. То есть ты просто выходишь на сцену и поешь для людей, которые просто мимо ходят. И тебе нужно как-то завладеть их вниманием. Это интересно.
Такая стрит-опера.
Ты бы согласился с одной знакомой тебе рэп-группой совместно записать?
Да.
Прекрасно, так и запишем, хорошо.
Ну, в целом, этот жанр, он... мы вот к одному из главных вопросов уже подбираемся. А, в принципе, кстати, время очень стремительно течет. И мне кажется, можно уже.
Да-да-да.
О самом главном. Вообще опера. Сейчас, может быть, кто-то нас слушает и думает, ну, этот жанр, по большому счету, остался в прошлом. Мы уже немножко говорим о том, что есть какие-то современные формы, когда это перетекает во что-то современное. С другой стороны, вот твое личное глубокое убеждение. Как ты считаешь, этот жанр будет в будущем? Как в «Пятом элементе» предсказано, да, вот кто смотрел в кино, там, когда в определенный момент, я тоже не понимал, кстати, какое-то идут действие, да, какое-то идет, и она поет оперу.
«Камни во мне» и все такое.
Да, это, в общем-то, интересно в целом, да, такая, ну, такое Люка Бессона такое видение, но на самом деле, каковы современные тенденции, много ли люди слушают оперу? Если в нашей стране вот такой взгляд, какой взгляд в целом в мире? Mm-hmm. Вот как ты считаешь, и что ты знаешь?
Отвечая на первый вопрос, да. Будет ли опера в будущем, это мое глубокое убеждение, что будет, потому что на протяжении уже 5 веков она существует. Вот, люди слушают, и популярность ее не падает. То есть, как бы. Есть всегда, всегда находятся люди, определенные какое-то количество, которые слушают это искусство и ходят в театры. И на самом деле, вот я уже говорил в предыдущем, отвечал на вопрос предыдущий и затрагивал эту тему, что в последнее время очень действительно популярность растет оперы. Часто в театрах ты видишь молодежь, то есть это действительно интересно людям. Приходят на спектакли, залы заполнены, и это здорово. Вот. Я считаю, что, в любом случае все циклично, поэтому, как бы, я считаю, что будет...
Оптимистичный взгляд. Да. Кстати, в целом количество потребителей шоу-бизнеса, музыки, мультимедиа увеличивается. Поэтому, несмотря на то, что растет спрос на боевики в кинотеатрах, но точно так же растет спрос и на оперу. Потому что в целом потребители становятся больше.
Их, конечно, не так много, как, допустим, тех же поклонников эстрады, но все же их достаточно.
Ну, вообще интересно, как к рок-операм ты относишься?
Положительный. Я вообще люблю рок. Если вот меня спрашивать, что я слушаю, я вообще не слушаю классическую музыку в обычной жизни.
То есть потому что ее и так на занятиях хватает.
Да, ее хватает в моей жизни. Я очень люблю рок, и то есть как бы такая рок-опера, как «Иисус Христос и суперзвезда», она, конечно, прям, вершина
классика.
Какая-то. Да. Ллойд Вебер, он, конечно, очень здорово все это...
Немного статистики. С 2009 по 2013 годы были даны представления 2500 оперных произведений, 1249 композиторов, в том числе 670 живущих, включая более 300 мировых премьер. Ого! Это меньше, чем за 5 лет, да? Самыми популярными оперными композиторами за тот же период стали Верди, Пуччини и Моцарт. Наиболее популярными композиторами из ныне живущих являются Филипп Гласс, Джейк Хэгги и Джон Адамс.
А пять самых популярных опер — это «Травиата», «Кармен», «Богема», «Тоска» и «Волшебная флейта». Получается, Андрюх, ты на одной из самых популярных.
Да,
за последние 5 лет. В топ-50...
На одной из самых популярных и самых сложных.
В топ-50 популярных опер мира входят только две русские оперы. «Евгений Онегин» номер 14 и «Пиковая дама» номер 45 по рейтингу Чайковского. Страной с наибольшим количеством оперных произведений, представленных за это время, за последние 5 лет, по статистике является Германия.
Вот это да. Неожиданно,
вот так,
да?
7500. За ней следует Россия, почти 2000.
Представляете разницу? 7500 в Германии и 2000 в России.
Уже, да, даже по этим цифрам, которые, насколько объективны, мы не знаем. США дальше идет. Обратим внимание, 1800. Италия,
не только рэп они читают там,
300. Франция 1300 и Австрия 1250.
А вот то, что Италия так мало, меня очень удивляет. Мне казалось, что Италия — это столица оперы, мировая столица оперы.
Да. Ну, сейчас вообще, на самом деле, вот если говорить про школу, исконно итальянская школа Бельканто, она сейчас очень потеряла свои позиции, и, к сожалению, допустим, в Германии певцы поют гораздо школьнее, чем в Италии.
То есть тебе вот эта вся статистика известна, конечно? Ты понимаешь,
то есть я не знал вот этих прям точных цифр, но приблизительно я понимал, что популярность в той или иной стране.
На тот вопрос, который я в начале передачи поставил, все-таки в нашей стране, ну, действительно, люди далеки от оперы, нужно вот в этом плане какое-то просвещение, объяснить им, что это, как-то, не знаю, может, привлекать, делать проще, вот в таких формах, как ты тоже говорил. Вообще, вот как русский в целом народ? То есть мы понимаем, что есть какая-то богема, которая, ну, да, всегда слушала оперу и будет слушать. В целом, вот, для народа, вот есть что-то понятное? Или как ты вообще вот это...
И нужно ли популяризировать оперу, да. Да, или пусть она так и останется принадлежностью узкой прослойки?
Ну, это сложный вообще вопрос, на самом деле, потому что... Ну, мне кажется, что, конечно, нужно. Ну, что я еще могу сказать, человек, который этим занимается? Конечно, это нужно, потому что...
Но классическая... ценой какой? Да, вопрос в этом,
ну,
стоит.
Ну, вот то, что ты говорил, да, что тебя в 12 лет заставили прийти на оперу «Тоску», я против таких вот крайних мер, то есть детей не нужно заставлять приходить на оперу. Это... действительно сложное
Боль,
искусство.
Боль, того надо запрещать. Я шучу.
Ну, это шутка. На самом деле это шутка, но в ней есть доля правды. Потому что прийти в 12 лет на оперу «Тоска», где сложные отношения, где смерть в конце, то есть, ну, как бы так, такие прям перипетии, которые, ну, в 12-летнем возрасте сложно понять. Лучше не стоит.
А давай поставим сейчас в возрастной рейтинг прямо в прямом эфире. Сколько лет плюс на «Тоска»? 18+, 16+.
Я думаю, что 21.
21+. Вполне, почему?
21. Потому что действительно сложная музыка. Это вершина оперы в стиле веризм. То есть это... Веризм — это... стиль вообще основан на... таком обнажении искренних чувств человека, то есть неприкрытых абсолютно. Поэтому я не считаю, что в 12 лет нужно ходить на такую оперу.
Да, а какие еще бывают стили в опере?
Ну, есть барокко, есть классицизм, есть веризм, ну, то есть разные-разные стили. Барокко — это совсем вот там Бах, такие прям Монтеверди, совсем старинная музыка. Классицизм — это Моцарт, такая более легкая волшебная флейта, кстати, вот то, что ты говорил, это Моцарт. Вот. Ну и потом уже веристы, Пуччини, Леонкавалло, там, Верди, начало его творчества тоже приходится на веризм. Вот.
Идем дальше. Про оперу. Сейчас вот спускаемся на уровень людей в электричке, да, которые сейчас едут и на самом деле не слушают оперу и хотели бы понять, где место живым эмоциям в опере, потому что иногда кажется, вот когда первый раз особенно смотришь, кажется, что там просто типа, ну смотрите, какой у меня бархатистый голос, смотрите, как я красиво пою, а где жизнь, где эмоции? Ведь в театре мы это видим, в обычном театре мы видим это, а в опере это сложно разглядеть.
Это сложно, я скажу почему. Потому что в последнее время, я не знаю, как раньше было, но мне кажется, ситуация была чуть лучше. В последнее время просто действительно, вот то, что ты говоришь, смотрите, какой у меня голос, такое часто встречается. То есть певец выходит на сцену и просто красуется. Но опера — это совсем не о том. Как-то в 2011, что ли, году я был на опере в театре Станиславского. Это была опера «Богема». И главную партию исполняла Хибла Герзмава, прославленная наша оперная певица. В конце, по сюжету, она умирает вот, от болезни.
Я так понял, часто бывает.
Вот, да, ну, у веристов вообще это бывает прям...
Много драмы. Да,
много драмы. Вот, и я не смог вот оторвать от нее глаз. Вот я всю оперу сидел и смотрел на нее, потому что она с такой отдачей, с таким азартом, с таким артистизмом это все делала, что действительно
хотя
было интересно.
Хотя и в узких, кажется, рамках, да? Да, то есть нельзя на себе косуху рвать там и прыгать в зал.
Вот. И мне очень грустно, что в последнее время ты приходишь в театр, и как бы действительно то, что ты говоришь, живых эмоций очень мало.
Поэтому рок-музыка тут выигрывает, потому что в рок-музыке больше жизни, больше эмоций.
Да.
Ну, поэтому молодежь, собственно, и выбирает более подвижную музыку, потому что может что-то неожиданное произойти.
Да,
потом будешь всем рассказывать, а вот был на концерте, а там...
Просто когда ты приходишь в оперу, тебе у тебя нет времени разбираться, а вот здесь композитор так написал, а здесь так написал. Ты хочешь прийти и послушать продукт,
ну,
который
как
тебе
дают.
Ну, как
кино посмотреть. В кино тебе все разжуют. Откуда этот персонаж и почему он себя так ведет?
Да.
В целом, на самом деле, моя жена была недавно на Борисе Годунове. И там на сцену вышел конь в один момент.
И запел.
Действительно, для тех, кто думает, что опера — это нет, он не пел, прошу прощения, я мысль сразу поймал. Для тех, кто думает, что опера — это что-то, знаете, где просто человек вышел, попел, медленно ушел в песне, как бы, да? Потом другой вышел, вместо него попел. На самом деле нет, бывают невероятно захватывающие действия, особенно если мы говорим там о большом театре, где просто такое количество костюмов. Ты, ну, фактически смотреть балет, смотреть оперу, ты просто смотришь такое шоу. Вот, реальное шоу. Поэтому в этом смысле, да, Иисус Христос Суперзвезда, он подвинул, конечно, планку, но не сильно отличается от той идеи, которая была в опере. Опера — это очень интересно. Опера — это движуха. Это я просто смотрю даже на Инстаграм Эрнеста, я вижу, как он иногда там по приколу просто выкладывает фотки, у него там, знаешь, разные сценические образы. И это все достаточно интересно. В принципе, если вы не были, сходите, обогатитесь духовно. В целом, какая тебе самому музыка нравится?
Что еще? Слушаешь?
Мы говорили уже про рок.
Да, я слушаю рок, я слушаю джаз. Ну, то есть, как бы, у меня мой диапазон прослушиваемой мной музыки, он вообще настолько велик, то есть я могу слушать классическую музыку и до самых каких-то метал, трэшовых групп.
Я считаю, что у творческого человека так должно быть, что мозги не закисливались на нем что-то. То есть, типа, я оперный певец, я слушаю оперу.
Да, ну это... Зачем? На самом деле, общаясь с такими людьми, ты понимаешь, что больше буквально там 10 минут ты не можешь с ним общаться.
Сколько-то.
Потому что он постоянно переходит вот на какие-то вокальные темы, то есть такой, знаешь, по поводу своего искусства, работы, и ты думаешь, блин, ну что же, ну все, ну хватит, чувак.
На кого ты равняешься в опере? Для тебя авторитет вокальный?
Нет, хорошо, я думаю, вопрос.
Именно певцов? Ну, вообще, мой любимый певец, ты уже упоминал его, это Муслим Магомаев. Именно с него началось мое стремление развития себя как певца. Однажды я просто услышал его по телевизору.
Я вот надеюсь, что ты в Крокус Сити Холле, который, собственно говоря, имени Муслима Магомаева будешь выступать и вот озвучишь вот эту музыку. Что именно с этого исполнителя началось мое увлечение музыкой.
Как бы это ни банально звучало, да, потому что сейчас многие говорят, что именно вот с него, но действительно так и есть, потому что гениальный человек.
Да, это стоящая кандидатура на
во всех просто стилях. Концертная эстрада, романсы, камерная сцена, оперная сцена. Действительно пример для подражания.
А еще вот есть какие-то фамилии, может быть, международные, которые никто не знает?
Ну, на самом деле, есть такой певец Николай Херля, венгерский певец. Он уже умер, но в свое время, конечно, он был суперзвездой. И если интересно, послушайте, очень здорово поет.
Чем отличается суперзвезда от просто хорошего певца? В чем здесь именно?
Ты знаешь, вот именно своими качествами. То есть хороший певец, он просто поет. А суперзвезда имеет комплекс качеств, которые делают его суперзвездой.
Но это объективно или просто какой-то человек признан больше других и все? Вот мне интересно всегда было. То есть, просто, знаешь, вот попал в то время знакомые, его продвинули, он где-то главную роль
спел. Время, это, как с
художниками,
всего,
это как с художниками, знаешь, когда просто вот это модный художник, и вот он ерунду какую-то рисует сейчас постмодернистскую, но это же так круто, это же
нью-йоркская выставка. А во многом это благодаря, честно говоря, его отношениям к ним знакомым.
Да, завязочки просто правильные. Все.
Да. Ну, то есть так во многом, тоже да? Есть.
Но... Ну, в наше время так очень часто встречается.
Слушайте, я подумал, давайте споем. Вот и Муслим Магомаев его упомянул. Может, ты лучше «Солнце золотого» нам споешь?
Да нет, на самом деле, то, что тебе удобнее, и то, что ты готов.
Ну да, ты смотри.
Я могу, на самом деле, спеть кусочек народной песни, как раз там, я не знаю, сейчас я тональность возьму. Сейчас. Да, сейчас я от микрофона отодвинусь, чтобы...
Да, для тех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, вот можно наблюдать прям, как все это вживую происходит. А на самом деле, если вы слушаете нас в повторе, то обнаблюдать нельзя, но, по крайней мере, услышим сейчас...
Ну что, готов?
Да.
Поехали.
Прощай, радость, жизнь моя, знаю, едешь без меня, знать один должен остаться. Тебя мне больше не видать.
Николай, да не спится.
Браво, браво. Я не успел даже микрофон убавить, потому что как-то я даже не ожидал такой
прыжки. Спасибо большое. Не часто
спасибо,
у нас
здорово.
В прямом эфире оперное исполнение.
Можно ли сказать, что карьера оперного певца — это своего рода спорт? То есть кто кого перепоет, кто лучше, тот и будет востребован. Ну, то есть того и купит, условно говоря, Реал.
Опера — это бизнес, во-первых, хочу сказать. То есть такой же бизнес, как шоу-бизнес, такой же бизнес, как блогеринг, там, я не знаю, нефть. Угу. Абсолютно то же самое. То есть если вы сейчас придете на вокальные какие-то конкурсы участвовать, вы не увидите в жюри ни одного вокалиста. Это странно, но ни один певец в жюри не сидит. Там сидят агенты, директора театров, импресарио, которые приходят, вот то, что ты говоришь,
что
именно
импресарио?
Купить. Ну, вот люди, которые покупают. Продюсеры, вот если простым словом сказать. Это продюсеры, которые приходят для того, чтобы посмотреть товар, купить его и привезти к себе в театр. Поэтому сейчас вот все работают по такой схеме.
Обычно всегда спрашивают о курьезных случаях в какой-то профессии, и мы тоже не избежим этого вопроса. Были ли у тебя на выступлениях?
Ну, говорить о том, что когда-то я забывал слова, это, наверное, банально слишком.
Что делать, если ты забыл слова?
Просто
в театре можно синхронизировать, а в опере.
Один раз я пел, короче, романс на немецком, в котором было 6 куплетов, и все разные. Все разные.
Если ты споешь еще раз первый куплет, никто не знает.
Да, я именно так и сделал. То есть ты поешь 6 куплетов, и ты должен спеть все разные.
6 одинаковых куплетов.
В зале сидит педагог, который знает все 6 куплетов, и он знает, как ты должен петь, и ты вдруг забываешь, у тебя просто вылетает третий, четвертый, пятый куплет из головы, и ты начинаешь просто
первый,
петь
второй,
первый, второй, и повторять их.
Это жутко, конечно. Он встает на немецком, тебе говорит, нельзя так, нельзя.
Просто в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя пустой лист в голове, просто ничего.
Да, невозможно.
Очень знакомое чувство, кстати говоря.
Ну, у нас очень мало времени.
Да.
Давай о самом главном.
Главный вопрос.
Сколько,
да.
Давай так, сколько вообще в твоем жанре ты знаешь христиан? Угу. Или как много композиторов были христианами? Ну, вот Баха называл, да, мы знаем, его принадлежности к церкви, скажем, в тот момент. Но в целом, это как везде? Или все-таки опера, высокое искусство как-то людей к Богу приближает?
Не, на самом деле, если говорить о композиторах, то практически каждый композитор имел какое-то отношение к церкви.
Угу.
Практически каждый, потому что...
Это тоже достаточно ново для меня сейчас.
Это же культура определенная.
Да.
То есть дети воспитывались, как там у немцев говорили, кирха, киндер и что-то еще, семья, по-моему. То есть дети церкви...
Кюхня.
Да, ну, вот, да. И вот в этом дети воспитывались. То есть у них было три ценности.
Угу.
Вот, и поэтому композиторы, соответственно, они тоже были такие же. И это, ну, это здорово, мне кажется.
Угу.
Потому что и музыка, она же музыка абсолютно другая.
Угу.
А, кстати, о музыке, да, можно? Давайте перейдем. Ну, я немножко сейчас вводную, да, как мне кажется. Мне кажется, это мое предположение, что раньше, вот, в древность посмотреть, как мы сказали, в эпоху неолита, там плач и смех одновременно. Ну, пение было, естественно, частью жизни. То есть, ну, понятно, мамы поют детям своим, укачивают. В поле жнецы поют, чтобы проще было трудиться. Солдаты маршируют и поют тоже, чтобы проще было в длинном пути. В церкви поют, прославляют Бога. В какой момент музыка становится не просто фоновой, естественной частью жизни, а отдельным ремеслом? В какой момент она выделяется в отдельное ремесло? Я не знаю, ну, история музыки же, я думаю, как тебе как профессионалу знакома. И как вот это ремесло впоследствии становится из, не знаю, из работы шута принадлежностью богемной прослойки общества? Вот как музыка проходит этот путь?
Ну, на самом деле, по поводу ремесла, если посмотреть в историю вообще, как композиторы писали свои произведения, то есть они на каком-то этапе своей жизни писали просто для того, чтобы писать, да, для души, потому что у них был порыв, но был период, когда они просто писали по заказу. И вот когда музыка превращается, там, то, что ты пишешь по заказу или поешь по заказу, да, за деньги, тогда это, мне кажется, превращается в ремесло. То есть как бы Ну, это нормально абсолютно. То есть невозможно постоянно быть в каком-то вот таком воспарении, что ли, и находиться на каком-то облаке. То есть все-таки мы живем в физическом мире, и как-то надо и обеспечивать себя.
Ну вот раньше же в древности действительно пели шуты каким-то людям весьма обеспеченным, богатым. А почему вот это ремесло шута становится такой вот... Ну, появляются понятия как селебрити, звезды. Какой момент это из не очень-то престижного искусства? Кузнец был гораздо более престижным.
Ну да,
ремесла,
да.
А это становится вот частью богемной жизни.
Тоже очень сложный вопрос. Мне такой кажется, прям.
У меня есть предположение, ты просто сегодня уже озвучил, продюсеры, которые покупают. Там, где появляются деньги, там и появляется богемность.
Не, у меня есть версия другая. Мне кажется, часть церковной, то есть церковная культура очень сильно влияла. В средние века вообще не было другого сознания, кроме как церковного в Европе, там, где искусство развивалось, и в церкви. А затем в эпоху Возрождения, да, в эпоху гуманизма, после этого, когда люди стали отмеживаться от церкви, когда модно было быть неверующим, так скажем, ну или в какой-то степени, появляется, да, как раз свободное искусство, которое тоже во многом все еще, да, такое христианское, и мы наблюдаем этот процесс, наблюдали, по крайней мере, до середины там 20 века. Сейчас мы в эру постмодернизма живем, когда просто все уже смешалось, но мне кажется, расцвет как раз пришелся вот на эпоху гуманизма всех этих искусств, в том числе свободной оперы, так скажем, от... Как бы, да, и в рамках театра, то есть опера как раз в то же самое время, мне кажется, развивает. Я не сильно знаком с историей, но это мое мнение такое в общих чертах.
Сегодня музыка, поп-музыка имеет концепцию человека-бренда такого, да? То
есть
это селебрити, это звезда, это просто человек-бренд, с помощью которого зарабатывают деньги в опере точно так же?
Абсолютно. Абсолютно
тот же шоу-бизнес.
Да, тот же
шоу-бизнес. И последнее, вот есть у меня некий тезис, согласишься ты с ним или нет, музыка имеет серьезное влияние на человека, она может исцелить, а может и серьезно навредить.
100%. Когда вы приходите в оперу, вы можете уснуть, а можете, не отрывая глаз, смотреть. И после этого уйти с каким-то хорошим чувством внутри, либо уйти с полным разочарованием.
Хорошо, время нас, к сожалению, поджимает. Расскажи о том, как ты человек верующий, как ты вообще услышал об Иисусе Христе и почему ты поверил в это?
Ну, на самом деле, у меня верующие родители. Я ДВР, что сейчас называется. Я ребенок верующих родителей. Но моя личная встреча с Богом, она, наверное, произошла лет, наверное, 13 мне было. Это был лагерь подростковый. И на одном из служений меня просто коснулось. И в этот же день, на следующий день, вру, на следующий день я крестился. И для меня это было... таким решением, что вот сейчас я принимаю решение верить.
Чувствуешь ли ты какое-то противостояние в своей жизни, особенно в своей работе, потому что мы понимаем, что это отчасти связано с таким богемным образом мышления, то, что ты христианин, особенно с тем, что ты христианин, особенно, вот, допустим, когда ты отказываешься в какой-то тусовке принять участие. Предлагали ли тебе кокаин, я не знаю. Сейчас не об этом речь. Имеется в виду в целом, чувствуешь ли ты вот эту полосу разделения из-за того, что твои ценности и ценности вокруг?
На самом деле, как бы это странно ни звучало, но люди искусства, они, наверное, считаются самым низшим просто слоем по своей вот... какой-то внутренности. То есть, если вы зайдете именно в кухню театра, то есть это люди, которые матерятся...
Очень подвержены.
Да, они матерятся
духовному,
столько...
Духовному, да, просто... действительно, духовное влияние очень
сильное.
Да,
это просто вот, как бы официальный язык театра. Мат. Ты просто заходишь туда, и просто в тебя летят вот эти снаряды.
Как же так? Как же, это же высокое искусство.
Да, казалось бы.
Красивая речь. Но
именно, наверное, потому что подверженность такая сильная.
Вот. Поэтому очень сложно иногда себя как-то огораживать от этого, отстраняться. Вот. Приходится как-то отказывать себе в чем-то,
борешься.
Уходить где-то, не оставаться на какие-то мероприятия и так далее.
Ну, то есть, отвечая на вопрос, да, чувствуешь?
Да, конечно.
Хорошо,
у нас есть три книги, да.
Мы часто просим наших гостей порекомендовать три книги, и у нас очень мало времени, но твой выбор, почему и...
На самом деле, у меня есть... Да, я принес с собой три книги. Первая книга — это Ник Вуйчич «Жизнь без границ». Mm-hmm. Могу рекомендовать, потому что это невероятная просто такая мотивация для жизни. Mm-hmm. Когда я ее прочитал, я понял, что, ну, как бы, чувак, хорош ныть. Просто реально, иди mm-hmm. и работай. Вот, потому что он иногда описывает такие вещи, когда ты просто реально вот кровь застывает. Думаешь, ну, вообще, настолько круто.
Вторая.
Вторая книга — это Олег Рой. «Человек за шкафом». Я не знаю, читали ли вы когда-нибудь Олега Роя или кто-то из радиослушателей читал.
Я слышал популярная фамилия.
Вот. Пишет так, как бы это сказать, своеобразно, но интересная книга, действительно интересно, про человека, который занимался антиквариатом и связаны с этим истории разные и так далее. История семьи, в общем, очень интересно. Mm-hmm. Ну и последняя книга, это, которую я вот сейчас читаю, начал вот недавно читать совсем, это Федор Шаляпин «Маска и душа». Биографическая история о театре, о каких-то казусах, ребусах и так далее.
Я покажу даже.
У него три настоящие книги. Вы не поверите. Человек поет оперу и читает настоящие книги, не электронные. Время для блиц-опроса.
Давай немножко развеселим тебя под конец, это у нас такие серьезные темы.
Быстрый ответ, да? Постарайся долго не думать. Ну, начнем с простого. Пицца или суши?
Пицца.
Чай или кофе?
Чай.
Что ты ценишь больше всего в людях?
Юмор.
Что тебя больше всего в них раздражает?
Непунктуальность.
Если бы ты не занимался музыкой, то чем бы ты занимался?
Футболом.
С кем бы ты хотел спеть дуэтом?
С кем-то.
Ну, имя какое-то, конечно, Андреа Бочелли.
Ну да, допустим.
С каким музыкальным жанром у тебя ассоциируется Россия?
Народное пение.
А Москва?
Поп-музыка.
Mm-hmm. R&B.
Что бы ты посоветовал себе 10 лет назад?
Работать, больше работать.
Mm-hmm. Стакан наполовину полон или пуст?
Полон.
Если бы тебе предложили слетать в прошлое, какое время ты бы выбрал?
Подростковый период.
Не-не, да, вообще...
Вообще,
да,
в принципе?
А если, да,
в принципе,
история.
Ну, наверное, где-то в 18 век. Мне бы хотелось оказаться там, посмотреть, как люди живут.
Экспедиция на вершину горы или исследование глубин океана?
На вершину горы.
Какая песня у тебя сегодня в голове?
Никакой.
Нету песни у музыканта.
Нет, человек настолько просвещен, видишь, книжки читает, но ничего не застрял такого, мусора не застрял.
Вера — это остров стабильности или шаг в неизвестность?
Шаг в неизвестность, конечно.
Спасибо, хорошо, отлично. Достойно выдержал наш блиц-опрос. Итак, собственно, мы приходим к выводу, что пение. Пение — это естественная часть жизни человека. Это
да?
Понятно, все люди поют, кто умеет и кто не умеет, все поют. А естественно, часть христианской жизни тоже. Угу. Мы поем Богу, и в какую церковь не возьми, везде это пение есть. И пример этого простого, естественно, отношения к пению показывает Христос. Ну, это очень мельком, но мы видим в Евангелии от Марка в 14 главе. Вот одна строчка, 26 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую».
Угу. Тем не менее, много говорит.
Я читал комментарии по этому поводу, много об этом рассуждают, что же они там такое пели, но все приходят к тому, что они просто пели псалмы, пели песни поклонения.
На самом деле, ученики Христа много пели. А вообще, мы не назвали такой же на христианскую точку зрения, что вообще-то пение и, возможно, что-то похожее на оперное пение в том числе было изобретено, возможно, как прославление на небесах, ангелы поют Богу постоянно. Mm-hmm. Это происходит постоянно. Поэтому мы в этом соединяемся с тем, что на небесах и так происходит постоянно. А что у нас в вопросе, какой вариант победил?
В нашем опросе победил вариант, что это восхитительная музыка, в которой нужно разобраться.
Вот так,
да?
Позитивно.
На втором месте высший вокальный пилотаж, достойный уважения, и меньшинство сказало, что это что-то непонятное, вычурное и устаревшее.
Это радует.
Безусловно, приятно. Ну и напоследок, последние 20 секунд. Какое последнее место из Священного Писания тебя вдохновляет? О чем ты думаешь?
Я сегодня читал 30-й псалом. Очень вдохновляюще.
Всем рекомендуешь?
Всем рекомендую. Да.
Открывайте
Библию,
читайте 30-й псалом. Спасибо большое, Эрнест Багдасаров, оперный певец, практически уже вот-вот дипломированный специалист у нас был в гостях. Ну, вы слышали сегодня в прямом эфире, как он поет. Ему вообще не нужны корочки, я считаю. Лапа и хвост, вот его документы. Спасибо большое, что нашел время, был сегодня с нами. Это была Теорема.
Спасибо вам.
Всем до новых встреч.
Услышимся.
Пока.
шоу «Теорема»